да, заключительном ответе, этим вообще характеристикам, на том, что согласно 25 главе Государственного кодекса, давайте откроем ее, 25 главе Государственного кодекса, производство по делам о привлечении к административной ответственности по тем статьям КАПа, которые отнесены к компетенции арбитражного суда, 25 глава КАПа, а пока точнее. Так вот, процедура привлечения к административной ответственности в арбитражных судах, в отличие от КАПа, стали состязательными. А именно, если по КАПу, я напомню, лицо, составившее протокол по делу об административном правонарушении, направляет этот протокол органу, уполномоченному привлекать к ответственности, например, мировому судье, и, как мы отметили в прошлый раз, этот субъект не выступает в качестве лица, участвующего в производстве по делу о привлечении к ответственности, то по арбитражному процессуальному кодексу чиновник, составивший протокол и тем самым выдвинувший обвинение в совершенном правонарушении, является, во-первых, лицом, участвующим в деле. А почему является лицом, участвующим в деле? Потому что он должен составить заявление о привлечении к ответственности, статья 204 Арбитражного процессуального кодекса. Составить заявление о привлечении к ответственности. Протокол же выступает лишь приложением к этому заявлению. А дальше статья 205 устанавливает, что если этот чиновник не явится в заседание арбитражного суда отстаивать выдвинутое обвинение в совершенном правонарушении, то он еще и будет обязан явкой, а если не явится, то еще и будет оштрафован. Ну и заключительная характеристика этой состязательности состоит в том, что лицо, направившее заявление о привлечении к административной ответственности, несет бремя доказывания, согласно 205 статье Арбитражного процессуального кодекса. Бремя доказывания вот этого выдвинутого обвинения в совершенном административном правонарушении. Таким образом, пока привлечение к административной ответственности носит не состязательный характер, и мы с вами отметили в прошлый раз, что оно носит односторонний характер, между гражданином и судьей никого нет, судья и обвинитель, так сказать, и субъект, привлекающий к ответственности. А в арбитражном процессуальном кодексе это единственный случай в действующем законодательстве, привлечение к административной ответственности становится состязательным. Здесь целый ряд проблем, которые мы сейчас перейдем уже в частном порядке характеризовать, а заканчивая этот общий обзор состязательности и проблем состязательности, мы отметим с вами, вернемся к тому тезису, с которого мы начинали. Дифференциация процессуальных форм не должна приводить к нарушению равенства перед законом и судом. Мы же, благодаря такому решению законодателя, имеем две принципиально различные процедуры привлечения к административной ответственности, состязательную и несостязательную. Вот почему я уже говорил и повторю сейчас еще раз. Один и тот же гражданин, нарушив правила дорожного движения, будет привлекаться к административной ответственности мировым судьей в несостязательной процедуре. И этот же гражданин в качестве предпринимателя будет привлекаться к административной ответственности арбитражным судом в состязательной процедуре. Хотя это один и тот же кодекс об административных правонарушениях. Это одна и та же ответственность. И с точки зрения материальной правовой характеристики, естественно, ее природа не меняется. Но процедуры совершенно различны. Хотя мы с вами уже увидели на предыдущих рассуждениях о том, как процедура начинает влиять на существо материальной обязанности. И вот в этой связи такая дифференциация, допущенная законодательством, она, ну, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Одно и то же правонарушение по одному и тому же, КААПу, да еще и в отношении одного и того же лица в разных процедурах при всем том, что эффект и правила самой ответственности являются одинаковыми. С этой точки зрения, конечно, критерий конституционно допустимой дифференциации нарушен. Тем более речь идет не о каких-то частных различиях, а речь идет о принципиальных различиях. Еще раз подчеркну, 25-я глава кодекса об административных правонарушениях. Мы еще к ней сейчас вернемся чуть позже, но теперь мы переходим логично к следующему вопросу. Мы отметили уже с вами, касаясь уголовного процесса, вот эту проблематику, связанную с возможностью прокурора отказаться от обвинения и правовыми позициями конституционного суда, который указывает, что такой отказ может быть мотивирован. А раз мотивирован, то его он подлежит судебному контролю, хотя какому судебному контролю непосредственно УПК не устанавливают, что делать, если прокурор отказывается слушать. Конечно, это не принять его отказ не может. И на проблемах переквалификации изменения формулы обвинения, в том числе в контексте передачи дела на доследование, если таковое возможно, в соответствии 257 статьи Уголовного процессуального кодекса или части 4. Мы об этом с вами говорим. Ну и в целом, конечно, состязательность, она оказывается связанной с этими самыми проблемами правовой переквалификации. В частности, переквалификации административных проступков, когда в протоколе, лицом составившим протокол, а если это арбитражный процесс, то не только в протоколе, но и в заявлении о привлечении к ответственности чиновник указывает эту правовую квалификацию и должен ее отстаивать в суде, но придя в суд, может столкнуться с тем, или судья, точнее, будет рассматривать дело и скажет, что квалификация это у вас неправильно, вправе ли суд ее изменить. В уголовном процессе мы знаем только в сторону улучшения положения, а в арбитражном процессе, как а вообще в КАПе, в праве или не в праве. Ну, а, конечно, эта проблема переквалификации в контексте состязательности, в контексте правомочий суда, она, конечно, и в целом связана для нас, в первую очередь, с переквалификациями рискового производства. И так как мы уже отмечали, что я цитировал последний учебник уголовного процесса Института государственного права Академии наук, где авторы подчеркивают, что и уголовный процесс, и гражданский носят исковой характер, и в этом смысле гражданский и обвинение, поддерживаемое прокурором, это суть исковое производство, исковое требование, то будет правильно, если мы, прежде чем подойдем к анализу этих проблем переквалификации, еще раз вспомним некоторые основополагающие постулаты теории иска и посмотрим с этой точки зрения на эту проблему. Ну, в первую очередь, давайте коротко освежим, что такое иск. И вспомним, что существуют три основные концепции иска, и под этим углом зрения посмотрим на то, какой же концепции придерживается действующий законодатель. Хотя, как мы знаем, величие нашего законодателя состоит в том, что он одновременно придерживается всех, так сказать, возможных концепций. Но ему трудно выбрать, они все одинаково авторитетны, мы прекрасно понимаем нашего законодательства. Если попробуй остановись на той или другой. Итак, три концепции иска. Первая концепция иска состоит в том, что иск – это состояние субъективного права. И все присутствующие хорошо знают, что составной частью элементов того, что по-разному исследователи определяют, субъективного права является право на защиту. Как неотъемлемая часть, элемент самого субъективного права. И в этом смысле иск есть состояние субъективного права. Какое состояние? Исковое состояние субъективного права. Исковое состояние субъективного права означает, что это право пригодно к принудительному осуществлению через суд. Пригодно к принудительному осуществлению через суд. Ну, в частности, если я дал долг сроком на 3 месяца, то заемное правоотношение и, соответственно, кредиторское право требования возникает у меня в тот момент, когда я дал долг. Но искового состояния мое право требования достигнет только, когда наступит срок платежа. Только тогда я смогу предъявить это требование для принудительного осуществления через суд. Ну, если я попытаюсь это сделать до наступления трехмесячного срока его истечения, то, естественно, в иске мне будет отказ, потому что срок платежа еще не наступит. Ну, к слову сказать, именно на этой стороне субъективных прав и построена, я имею в виду, построена в исходном пункте, дальше, конечно, там теория развивается очень глубоко и далеко, теория разделения всех правоотношений на охранительные и регулятивные. Ну, я имею в виду цивильная теория, понятно, не общетеоретическая. В том смысле, что исковые права – это охранительные права, в то время как регулятивные права – это не исковые права. Ну, в качестве примера, конечно, проще всего привести право собственности. Можно ли владеть, пользоваться и распоряжаться через суд? Нет, владеть, пользоваться и распоряжаться можно в естественном, нормальном, ненарушенном состоянии. В этом смысле право собственности – это регулятивное право, регулятивное право отношений. А вот виндикационный иск, виндикационное притязание – это уже исковое притязание, которое осуществляется через суд. Но, естественно, если в праве собственности у правомоченных праве владеть, пользоваться и распоряжаться, а обязанное, пассивно обязаны воздерживаться от нарушения права, то в виндикационном иске правомочные требуют от ответчика совершения активных действий по возвращению владения вещью, ну и сам ответчик обязан тоже к активным действиям. Вот в этом смысле правоотношение собственности не является охранительным, оно регулятивным, соответственно, не существует в исковом состоянии. Я, конечно, очень схематично это обосновываю, характеризую, имея в виду, что дальше, конечно, теория охранительных и регулятивных правоотношений развивается и засчитывает массу аспектов, составляет, включает себя массу аспектов. Но в исходном пункте в этом отношении не все права могут иметь исковое состояние. Но, естественно, если иск – это субъективное право в исковом состоянии, то, значит, и с иском может обратиться только тот, у кого есть субъективное право. Однако мы с вами хорошо знаем, что с иском может обратиться любой и каждый. А так возникает вторая концепция иска, процессуальная концепция иска. Процессуальная концепция иска уже не связывает иск с субъективным правом, а говорит о том, что иск – это не требование к ответчику, а иск – это требование к суду. Требование об осуществлении правосудия, об осуществлении процессуальной деятельности и постановлении решений. И если первая концепция иска в состоянии субъективного права, мы могли бы ее обозначить как материально-правовую концепцию, то вторая концепция публично-правовая, процессуальная концепция иска, иск как требование исключительно к суду. Ну и, наконец, как всякая приличная наука, процессуальная наука не могла не родить интегрированную концепцию иска. Поэтому в учебниках, как вы знаете, иск определяют как требование к ответчику, обращенное через суд. И таким образом в понятии иска мы включаем материально-правовое и процессуальную характеристику. Да, это требование к ответчику, но подлежащее рассмотрению процессуальным порядком, то есть заявленное через суд. Этим, в частности, иск отличается от претензии. Претензия ведь тоже требование к ответчику. Но только претензия не подлежит рассмотрению в процессуальном порядке. Она рассматривается, как мы знаем, в непроцессуальной форме. А вот когда тоже требование становится требованием, подлежащим рассмотрению в процессуальном порядке, то оно уже становится иском. И в этом смысле две стороны иска – материальная и процессуальная. Вот почему интегрированная концепция иска. Ну, все это замечательно за одним изъятием. Конечно, вы резонно спросите меня сейчас, а какое все это имеет практическое значение? Такая концепция иска, такая концепция иска, такая вот. Давайте откроем 39-ю статью Гражданского процессуального кодекса. Если у вас арбитражный процессуальный кодекс, то откроем 49-ю статью арбитражного процессуального кодекса. Ну, само по себе содержание 39-й ГПК, 49-й АПК присутствующим, конечно, хорошо знакомо. Это так называемые распорядительные права, отказ от иска, признания иска, мирового соглашения, изменение предмета основания иска, увеличение, размера исковых. В чем вопрос? Вопрос в том, что из себя представляет отказ от иска. Является ли отказ от иска только отказом от процесса, или отказ от иска одновременно является отказом от субъективного права? Отказом от субъективного права. Но для того, чтобы этот вопрос приземлить и упростить, мы сформулируем его так, например. Является ли отказ от иска прощением долга? Включает ли отказ от иска в себя прощение долга? Ну, есть это, например, отказ, возьмем самый простой пример, тут не будем усложнять, отказ от иска о взыскании займа. Обычного займа. Является ли такой отказ отказом от иска? Является ли он прощением долга? Ну, разумеется, если мы стоим на позициях материальной концепции иска, то да, конечно. Если мы стоим на позициях процессуальной концепции иска, то нет, ни в коем случае. Отказ от процесса не влечет отказа от права, право остается. Ну а вот если мы стоим на интегрированной концепции иска, надо прийти к выводу, что мы отказываемся и от того, и от другого, конечно. Уж во всяком случае мы с вами точно знаем, что отказ от иска – это всегда отказ от процесса. Но вот сопряжен ли он с отказом от права, то есть является ли отказ от иска в соответствующих случаях сделкой гражданского оборота, которая должна быть квалифицирована в этом смысле и санкционирована судом, или это всегда только процессуальная сделка, то есть только отказ от процесса. Вот последняя книжка, которая вышла по этому году, в этом году, она, автор, поставил перед собой задачу доказать, что отказ от иска не является отказом от права, а только отказ от процесса. Какие аргументы мы можем здесь вспомнить? Ну, во-первых, говорит он, гражданский кодекс не знает такого способа прекращения обязательств и вообще такого способа отказа от прав, как отказ от иска. Действительно, в гражданском кодексе мы ничего подобного не читаем. Это институт процессуальный, в гражданском кодексе о таком ничего не говорится. Во-вторых, вообще надлежит различать отказ от права и отказ от осуществления права. И мы помним 9-ю статью Гражданского кодекса. Отказ от осуществления права не означает отказа от права. Отказ от осуществления права не означает отказа от права. Ну, в этом смысле отказ от осуществления права принудительно требовать не означает отказ от самого права. Иском-то мы что делаем? Принудительно требуем исполнения обязанностей. Но это не есть отказ от самого права. В-третьих, ну, отказаться можно, конечно, только от того права, которое тебе принадлежит. Но иски-то заявляют кто? Ну, все подряд, естественно, заявляют иски, в том числе и те, у кого никаких прав нет вовсе. А хорошо бы еще и не давать им никаких прав. Поэтому, естественно, если нет права, то от него нельзя и отказаться. Следовательно, можно отказаться только от процесса. Логично. В общем, вполне логично. Ну, наконец. Если считать, что отказ от иска – это гражданская правовая сделка, например, прощение долга, там, конечно, возникают конструкции материально-правовые дискуссии. Прощение долга – односторонняя сделка или все-таки требует согласия должника на прощение долга? Мы знаем разные точки зрения, высказанные юристами. Ну а если дарение, отказ от иска как дарение, то и подавно требуется согласие противоположной стороны. Но во всяком случае дарение между коммерческими организациями запрещено. А если запрещено, так какой тогда отказ от иска в арбитражном процессе? Тогда в арбитражном процессе и вовсе нельзя будет отказаться от иска, потому что это же будет наделение имущественным правом или отказ от имущества и так далее. Это будет дарение, ну, в зависимости от содержания спора, которое между коммерческими организациями не возникло. Ну вот мы и доказали, что отказ от... Да, ну и наконец, надо выяснить подлинную боль. Когда мы отказываемся от иска, мы точно знаем, что это отказ от процесса, пишет автор. Но хочет ли управомоченный истец отказаться еще и от права, это надо у него выспросить. Ну, и приводит совершенно резонный пример. Вот я сказал, мы рассмотрим ситуацию на примере прощения заемного, отказа от заемного иска. Ну, по случаю светлых пасхальных праздников истец отказался от иска, ибо положено, как известно, раз в 7 лет долги-то должникам прощать. Но восхищенный благородством кредитора должник по завершении пасхальной недели собрал, так сказать, по сусекам последнее и заплатил этот долг, потому что не мог не оценить благородство. Но еще спустя какое-то время выяснил, что сам отчаянно нуждается в деньгах и предъявил иск о взыскании неосновательного обогащения, говоря о том, что то, что он заплатил в качестве долга уже после отказа от иска, ввиду того, что отказ от иска сопровождался прекращением долга, прекращением обязательства, есть уплата недолжного и неосновательного обогащения. Ну, я не касаюсь сейчас проблем 1009 Гражданского кодекса, когда можно, когда нельзя требовать возврата неосновательного обогащения, другой вопрос. Ну, даже если его нельзя требовать, оно не перестает от этого быть неосновательным обогащением. Поэтому верните мне неосновательное обогащение. Ну, для того, чтобы так решить, справедливо указал господин Моисеев в своей книжке, нужно узнать, действительно ли он хотел прощения долга. Ну, может быть, он все-таки отказывался только от процесса, потому что процесс не ко времени, потому что адвокаты требуют слишком много денег, а сейчас денег на адвокатов нет. Еще почему-то, но ни в коем случае не собирался прощать долг. А как суд будет выяснять, состоялось ли прощение долга? А в суд-то мы даже не можем заставить задать такой вопрос, сказать, вы вообще от чего отказываетесь? Напишите нам, пожалуйста, вы от долга, от права требования отказываетесь, или вы только от процесса отказываетесь? Почему суд не задаст такой вопрос? Потому что чем бы ни руководствовался истец, последствия отказа от иска одинаковые, прекращение производства по делу. Других-то последствий закон не знает. Ну а коли все сводится только к прекращению производства по делу, то и спрашивать у истца, от чего там именно он отказывается, что он там на самом деле имеет в виду, у суда и причины никакой. Ну вот мы и доказали, что отказ от иска не сопровождается отказом от права. Вместе с тем дальше мы не можем, и автор не смог мимо этого пройти, чем сам себя и опроверг в конечном итоге, пройти мимо содержания 39 статьи, 49 статьи. А 39 49 статьи устанавливают, что отказ от иска, в частности, ну как и прочие распорядительные действия, конечно, мировое соглашение в том числе, подлежат контролю со стороны суда, и суд не утверждает их, если они противоречат закону. И здесь возникает вопрос, какому закону не противоречить должны эти действия? Материальному или процессуальному? Ну, очевидно, что речь не может идти о несоответствии этих действий процессуальному закону. Почему? Ну как можно отказаться от иска с нарушением процессуального закона? Ну, впрочем, если вы с нарушением процессуального закона отказываетесь, так просто вы не совершили отказ от иска, потому что, значит, ваши действия просто ничтожны. Здесь нечего обсуждать этот отказ. Ну, например, отказ совершает представитель, который не управомочен на отказ от иска. Ну, естественно, суд и не будет дальше обсуждать этот отказ, скажет, вы не имеете права, у вас нет доверенности такого полномочия, и разговор закончен. Следовательно, можно говорить о соответствии только материальному закону. А если мы ставим вопрос о соответствии материальному закону, значит, мы должны дать материально-правовую квалификацию. Иначе как мы будем устанавливать, не запрещенное ли это дарение между коммерческими организациями, а не прощение ли это долга, ну или там, бог знает, что еще. Для этого мы должны дать материально-правовую квалификацию. Ну а раз так, раз материально-правовую, то, следовательно, отказ от иска – это одновременно и отказ от права. В противном случае надо прийти к выводу, что 39-е, 49-е – мертворожденные. Мертворожденные в той части, в которой устанавливают судебный контроль. Потому что тогда мы должны сказать, что ни о каком судебном контроле и не может быть речи, потому что если отказ от иска – это отказ только от процесса, то тут нечего и проверять. А уж тем более отказ от процесса не может нарушить права третьих лиц. Ну как отказ от процесса может нарушить права третьих лиц? отказ от права может нарушить права третьих лиц, но отказ от процесса. И либо 39-е, 49-е мертворожденные, и применению не подлежат в этой части, либо за ними стоит некий сакральный смысл, который мы должны. Вот последнее такое дело. Вчера закончилось рассмотрение Санкт-Петербургского городского суда. Как капли воды показывает нам, ну там суд до этого не дошел, конечно, но тем не менее показывает нам эту проблематику. Гражданка, она купила квартиру в многоквартирном доме, долевое участие в строительстве, я не помню, если я рассказывал, то расскажите, что я рассказывал. И у нее витраж выше летающей квартиры, я рассказывал. А витраж выше летающей квартиры выполнен с отступлением от проекта, поэтому ее, естественно, в ее квартире. Ну, квартира является для года для проживания. С 99-го года дело слушало. 9 лет, значит, считайте, да? 9 лет. Нормально. Всего 9 лет. Всего 9 лет квартира не приходит на проживание. И вот она предъявляет, у нее долевое участие в строительстве, она сначала указывает в качестве ответчика, в качестве стороны по договору долевого участия, с кем она сначала договор, потом она привлекает подрядчика, заказчика строительства, проектировщика, там нужно там 18 ответчиков. Естественно, в каком-то этапе судья говорит, вы давайте вообще определитесь, кому вы предъявляете, что я буду искать вам здесь надлежащего ответчика, вы тут 18 ответчиков указали. И она, предъявив иск об обязании устранить причину протечек, то есть в натуре выполнить соответствующую работу, берет и отказывается от иска там по перечню, там, по длинному перечню или ответчику, оставляет только одного. Ей присуждают с этого ответчика, подается кассационная жалоба, и вот тут говорит, да что вы, этот ответчик ненадлежащий, это сделано новое рассмотрение. А от иска ко всем остальным она уже что сделала? Отказалась. Что ей остается делать? Она меняет предмет иска и говорит, вместо обязания выполнить работы, я теперь прошу взыскать расходы, как я сама устраню этот недостаток, взыскать деньги. Ну, вроде как предмет иска другой, а если другой предмет иска, то вроде уже у нас нет от прекращения производства по делу, по спору о том же предмете, по тем же основаниям, у нас уже здесь другой. И ей присуждают с надлежащего ответчика эту сумму. Возникает вопрос, если от чего она отказывалась, собственно говоря, тогда, когда она отказывалась? Она отказывалась от всяких притязаний к этому ответчику. Она отказывалась только от требования выполнить работы в натуре. Могла ли она вообще перейти к нему с другим, к другому предмету? Не мог ли он сказать, так ты вообще меня освободил, а даже ты от всех требований не отказался? Мы как, отказываемся только от того, что прямо сформулировано? Или мы считаем, что мы отказываемся от права требования? Отказ от права требования мы вообще от всего отказываемся, конечно, от этого ответчика. Да, там на выбор, там, устранить в натуре или взыскать денежные средства. Строго формально предмет иска другой. Но с точки зрения содержания отказа от иска, если за отказом от иска стоит отказ от права, мы должны спросить, от чего она там отказалась. Она полностью освободила от ответственности, части освободила, только освободила от обязанности выполнить работы в натуре по устранению недостатков, но не освободила от иных требований. Ну, не волнуйтесь, эти вопросы никто не задался, там был более сложный вопрос, сейчас мы к нему перейдем. Но вопрос о том, что такое отказ от иска, конечно, это вопрос о том, что такое иск. Ну и продолжая эту линию, еще более усложним ситуацию на примере мирового соглашения. Мировое соглашение – традиционное распорядительное действие. Действие по распоряжению субъективными правами и обязанностями, составляющими предмет спора. В первую очередь предмет спора. Вот почему мировое соглашение может в гражданско-правовом смысле представлять собой новацию, а может представлять собой дарение, уж если мы помним о двустороннем характере дарения, и тому подобное. Но ведь для того, чтобы утвердить мировое соглашение, нужно убедиться в том, что оно соответствует закону, не нарушая права третьих лиц. А для этого нужно решить всю ту же самую задачу. Нужно дать материально-правовую квалификацию мирового соглашения. То есть нужно определить, что это за договор с точки зрения цивильного права. И тогда, конечно, сказать, соответствует или нет. Но во всяком случае, суд не может утвердить то мировое соглашение, которое с позиции 168 статьи ГК было бы непростительно сделать. Ну а как это сделать? Это все то же самое, надо все это квалифицировать. И здесь целый комплекс проблем. Ну вот, первое, не покидает меня уже лет 8. И уже дальше, сколько бы я ни подписывал мировые соглашения, я все время возвращаюсь к этому примеру. Поэтому его и расскажу. Спор о признании права собственности на пакет акций крупного нашего комбината. Ну, такая традиционная олигархическая разборка. Конечно, у каждого свой реестр акционеров. У каждого свой совет директоров, у каждого свой генеральный директор, у каждого свое общее собрание. Такая традиционная рейдерская война, которая продолжалась там почти 10 лет. Ну и, наконец, решено мириться. Власть поменялась, сказала, давайте миритесь. Решено мириться. Ну а как мириться? Проще всего замириться, конечно, с помощью суда, чтобы подвести черту. Поэтому договариваемся так. Один к другому иск о признании права собственности на акции. А причем был миллион споров был. Все оспаривали взаимные решения общего собрания друг друга, оспаривали решения директоров, все, что можно оспаривали, но никто никому не предъявлял иск о признании права собственности на акции. И вот, наконец, надо поставить точку. Поэтому предъявлены иск о признании права собственности на акции. И, конечно, предъявляя, они уже договариваются, что в суде подписываем мировое соглашение. Акции тебе, а ты мне 100 миллионов долларов. Ну, как вы понимаете, сумму я не уточнял, потому что чем меньше знаешь, тем лучше. Когда мне прислали это мировое соглашение, то проект без суммы. А впрочем, я думаю, там фигурировала и не вся сумма в том, что утверждалось судом. То был задан вопрос, можно ли утвердить такое мировое соглашение? Ну, например, какие проблемы с утверждением мирового соглашения? Конечно, сказал я, можно. Что за вопрос? Вы хорошо подумали, прекрасно подумали. Вы уверены, что можно? Я не понимаю вообще, в чем вопрос. Ну идите, наш суд утвердит любое мировое соглашение. Я только вас больше никогда здесь не видел. Те, кто ходили по судам, согласятся со мной? Какие сложности у нас были с утверждением мировых соглашений? Даже условные мировые соглашения утверждали просто со скоростью звука, лишь бы это все закончили. Хотя уж условных-то быть точно не может, но утверждают. И подумайте, пожалуйста, Михайлович, можно ли будет? Что они от меня хотят, не могу понять. И открываю закон, потому что там что-то я не вижу в законе. И вдруг я понимаю, что можно утвердить-то, если оно соответствует закону. Значит, нужно квалифицировать его. А что здесь нужно квалифицировать? Нужно квалифицировать, в качестве чего будут уплачены 100 миллионов долларов. Для того, чтобы, а мы сами знаем, что по нашему материальному частному праву я могу заплатить в трех случаях. Я плачу, потому что я исполняю свой долг, или я плачу, потому что я хочу тебя обязать в свою пользу, а аванс, например, предоплату плачу, и я плачу, потому что я даю. Значит, и здесь 100 миллионов, это либо покупная цена акций, либо дарение. Ну что тут еще можно? Ну, больше нам ничего быть и не будет. Ну если дарение, то, конечно, оно не допускается. Вот слово сказать в Англии, можно заплатить за то, чтобы вы оставили меня в покое. А вот спрашивается у нас по гражданскому кодексу, мы признаем действительной сделку, по которой ответчик платит деньги только за то, чтобы его оставили в покое. Или, скажем, такая сделка недействительна. Это, например, недопустимое дарение между коммерческими организациями, да и вообще она противоречит, так сказать, двух мыслям. Недопустимо. Вот почему, если у нас три случая, когда я плачу, то мы должны в этом мировом соглашении сказать, за что будут уплачены эти 100 миллионов рублей. И когда я понял, чем они хотят, я написал заключение, ну просто таких 5 секунд. Я написал, конечно, чтобы утвердить мировое соглашение, написал. А почему? Потому что он никогда не сможет узнать, в качестве чего уплачены 100 миллионов. А почему никогда не сможет узнать? Потому что он так и не узнает, чьи это акции. Ибо для того, чтобы узнать, чьи это акции, нужно разрешить дело по существу. Но именно этого-то и не произойдет. А судьба 100 миллионов зависит от того, чьи акции. Если они акции, если они приведут одному, то это может быть покупная цена. А если наоборот, платит тот, кому они и так принадлежат, то тогда, соответственно, он просто дарит 100 миллионов долларов, откупается, так сказать, этот процесс. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разрешить дело по существу. А именно это и недоступно. Не разрешит суд дело по существу, и этого не узнает. Ну а коли не узнает, то он с легкостью утвердит мировое соглашение. Что и произошло. Достаточно ли много я взял за это заключение? Вот вопрос, который мучает меня с тех пор. Но сейчас, господа, я совершенно бескорыстно делюсь с вами тем откровением, которое посетило меня. Вот почему. Можно сколько угодно говорить о том, что за отказом от иска не стоит отказ от права, а только отказ от процесса, но для этого мы должны согласиться, что 39-е, 49-е мертворожденные. Эти действия не надо квалифицировать по материальному закону. И требования с проверки со стороны суда распорядительных действий на предмет соответствия материальному закону не работает, несостоятельно. Да, тогда это только отказ от процесса и вопрос. Но если это требование работает, то тогда, конечно, там имеется в виду проверка соответствия с точки зрения материального права со всеми вытекающими последствиями. Отсюда вытекает много последствий. В частности, связанных с тем, что если эта сделка какая-то там, неважно уже там вопрос какой-то ситуации, то, будучи санкционированной судом, она выводится из-под судебного оспаривания. Если эта сделка утверждена судом, то предъявить иск о признании этой сделки недействительной нельзя. Такова на сегодняшний день, и практикой, безусловно, поддерживается и сейчас, наша доктрина законной силы судебного акта. Иски, направленные на опровержение законной силы судебных актов, не допускаются. Иски, направленные на опровержение законной силы судебных актов, не допускаются. Поэтому, если утверждено мировое соглашение, хотя бы и нарушающее права третьих лиц, третьи лица не могут предъявить иск о признании этого мирового соглашения действительно. Все, что они могут сделать, они могут только пообжаловать определение суда. Но обжалование – это сроки, обжалование – это всякие формальные процедуры, и, в общем, далеко не всегда там и обжалуешь-то. Особенно, если ты подписал мировое соглашение где-нибудь уже в кассации, вся возможность обжалования – это надзор, ну а мы понимаем, что современный надзор, мы позже с вами об этом будем говорить, весьма затруднен надзорный пересмотр. Вот почему, конечно, с практической точки зрения мы должны были бы сказать, все нормально, нет проблем, утверждаем мировое соглашение, но разрешаем его исковое оспаривание. Но так как мы его исковое оспаривание не разрешаем, мы требуем от суда, чтобы он проверил его законность, прежде чем он его принял. А если суд нарушил это, а он и не может, так мы видим, ничего проверить-то на самом деле не в состоянии ничего проверить, то что получается? Вот и получается что? Получается безобразие. Что, в общем, вполне закономерно. Пару лет назад Владимир Федорович Попандопов мне говорит: слушайте, Михаил Федорович, правильно ли мы понимаем следующую ситуацию? Открыто банкротство. А мы с вами знаем, что арбитражный управляющий вправе оспаривать сделки должника, совершенные им в течение 6 месяцев, предшествующих возбуждению дела о несостоятельности. Если эти сделки совершенно явно повредят кредитору. Так вот, возбуждено дело о несостоятельности, арбитражный управляющий желает оспорить сделки, но говорит, сделки-то все оформлены в виде мировых соглашений. Можно их оспорить? Нет, конечно. Говорю, нельзя. А что делать? Обжаловать? И там сроки вышли? Я говорю, конечно, вышли. Это и есть, так сказать, закон действия. А обратите внимание, в данном случае мы вообще не можем ничего поставить в упрек суду, потому что там ведь сделки оспариваются потому, что они совершены заведомо противоречивым интересам кредиторов. Но, конечно, суд этого проверять точно не может. Он в лучшем случае может проверять с формальной юридической стороны в соответствии сделки закона. Но так как исковой порядок становится невозможным, то мировое соглашение – это прекрасный способ слить активы в предвидении банкротства. Это еще одна бескорыстная консультация, потому что с помощью мировых соглашений, а потом пусть они, эти кредиторы, там, которые якобы могут это все оспаривать, и уж тем более отображены проблемы, и попробуют что-либо сделать. Ну, безусловно, здесь закон дефект, прямо скажем. Вот эти советские постулаты законной силы, а мы потом еще вернемся к проблемам законной силы судебных актов, советские постулаты законной силы, они, конечно, в современных условиях, а современные условия – это формальная истина, как мы с вами помним, состязательность, они, конечно, в современных условиях не могут работать, но они сохранены. И поэтому иск, направленный на опровержение законной силы судебного акта, не допускается. Отсюда и требование к 39-49, чтобы суд проверил распорядительные действия. Ну а коли не может, защититься от этого оказывается невозможно. Но правда, он не может не только потому, что он там не в состоянии это делать, а еще и потому, что для того, чтобы проверить, нужно узнать, кому принадлежит право. Чтобы это узнать, нужно разрешить дело по существу. Но именно этого, как мы отметили, и не происходит. В ряде случаев высший арбитражный суд, например, пытается спасти ситуацию. Но правда, так как он это делает, лучше бы он просто, так сказать, промолчал. Это было бы гораздо умнее с его стороны. Ну, например, в информационном письме «Обзор практики споров, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество», в этом информационном письме зачем-то высший арбитражный суд вставил пункт про вот это самое мировое соглашение. А пункт следующий. Ну, как всегда, вы понимаете, это же наша судебная практика. Если это наша судебная практика, то надо еще понять вообще, что там написано. Обычно мне надо догадаться, о чем идет речь. Надо так сформулировать так, что не понятно. Но из контекста можно понять. Это 46-е информационное письмо Высшего арбитражного суда. Обзор практики по спорам, связанным с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество. Долевое участие в строительстве. Застройщик отказывается передать квартиру, профинансированную дольщиком, и требует доплаты. А дольщик говорит, не буду доплачивать, и требует квартиру. И дольщик предъявляет иск об обязании передать квартиру. Об обязании передать квартиру. Они подписывают мировое соглашение, по которому застройщик отдает квартиру, а дольщик доплачивает сумму. Все нормально. У нас нет никаких возражений, можно утверждать. Договор долевого участия, один доплачивает, другой исполняет. Все замечательно. И вдруг высший арбитраж суд говорит, нет, говорит, он нельзя утвердить такое мировое соглашение. Почему? Потому что по мировому соглашению переданы квартиры. Какие там прямо написано? Являющиеся предметом спора. Но, говорит высший арбитражный суд, чтобы передать недвижимое имущество и утвердить суду сделку, предметом которой является передача недвижимого имущества, нужно убедиться в том, что передающий является собственником этого имущества. А это можно сделать только если есть государственная регистрация прав. Но квартиры-то не зарегистрированы за ответчиком, поэтому он не мог ничего передавать, а суд во всяком случае не мог утвердить мировое соглашение, потому что не мог проверить, а законно ли передаются квартиры. Без государственной регистрации он не мог это проверить. Логично? Ну, на первый взгляд, абсолютно логично. Как утвердить сделку с недвижимостью, чтобы убедиться, что она законна, надо знать, что передающая сторона, во всяком случае, собственник. А это мы проверяем с помощью Единого государственного реестра прав. Но! Почему я сказал, что там написано глупость? Потому что предметом мирового соглашения являются квартиры, как прямо написано, являющиеся предметом спора. А если они в споре, то даже если бы право было зарегистрировано, разве это что-нибудь давало суду? Право-то какое? Оспоренное право. И хоть они зарегистрированы, хоть не зарегистрированы, оно спорное право, предъявлением иска оно стало оспоренным. Следовательно, эта регистрация уже ничего в таком деле суду не дает. Вот если бы по мировому соглашению передавались другие квартиры, не являющиеся предметом спора, вот здесь было бы логично. Надо было бы убедиться, что они принадлежат ответчику, и он должен был бы предъявить государственную регистрацию этих прав. Но если передаются квартиры, являющиеся предметом спора, то есть права на них уже оспорены, что нам дает государственная регистрация? Но я уже не говорю о том, что если это долевое участие в строительстве, то нетрудно догадаться, что естественный иск попросил принять обеспечительные меры в виде запрета ответчику регистрировать свои права на эти квартиры, опасаясь, что если он это сделает, то как только он зарегистрирует, он вообще сольет квартиры, и требовать передачи этих квартир будет более невозможно. В таком случае нормальный истец всегда так поступит, это те обеспечительные меры примет. Если он вообще отказывается их передавать, и со дня на день зарегистрирует права на них, так он их просто продаст и мне не передаст. Я говорю, я должен что сделать? По крайней мере, воспрепятствовать регистрации. Ну вот все то же самое. Раз права-то спорные, как проверить законность распоряжения этими правами? Только убедившись, что они на самом деле есть. Государственные регистрации и все остальное здесь не помогут, потому что сами права в споре. Но этого мы сделать не можем, потому что для этого нужно разрешить дело по существу. А именно разрешение дела по существу и не произойдет. Ну, давайте сделаем перерыв и потом.